В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Кремль – просчет, который не исправить. Попал ли Кремль в собственную ракетную ловушку? Могут ли ракеты средней дальности появиться вблизи российских границ? Зачем России оружие судного дня? Кремль – гонка вооружений с самим собой? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, вице-президентом Лексингтонского института в Вирджинии Дэниелом Гуре и американским военным аналитиком, сотрудником корпорации CNA Михаилом Кухманом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Испытание Соединенными Штатами ракеты средней дальности, проведенное через две недели после прекращения действия договора о ракетах меньшей и средней дальности, вызвало чрезвычайную активность в Москве. Владимир Путин отдал приказ подготовить симметричный ответ на действия Вашингтона. В Нью-Йорке по настоянию Москвы и Пекина собрался Совет Безопасности ООН для обсуждения вполне законного испытания американской ракеты. Из Кремля последовали заявления о том, что российские ракеты будут размещены лишь в ответ на размещение американских ракет в Европе, а некоторые российские законодатели предложили дислоцировать ракеты под боком США на Кубе и в Венесуэле. Как считают мои собеседники, это, скорее всего, взрыв отчаяния, осознание того, что стратегия последнего 20-летия оказалась провальной. Иными словами, Кремль попал в выставленную самим собой ловушку. Дэниел Гуре называет созыв Совета Безопасности пропагандистским жестом.
Это откровенно пропагандистский шаг России и Китая. Он отражает их беспокойство по поводу того, что отныне Соединенные Штаты, не связанные ограничениями договора, утратившего силу из-за поведения России, получили возможность размещать ракеты средней дальности наземного базирования. У США теперь появится возможность противостоять новым российским ракетам и нейтрализовать нарастающую угрозу, представляемую разнообразными китайскими ракетами средней и меньшей дальности, которых появляется все больше в китайском арсенале. Жалобы Москвы на нарушение Соединенными Штатами договора о ракетах средней и меньшей дальности, обсуждение в Совете Безопасности ООН испытаний американской ракеты средней дальности, прошедших уже после прекращения действия этого договора, это попытка отвлечь внимание от действий России, которые стали главной причиной денонсации этого соглашения Вашингтоном. Москва не может привести ни одного факта, свидетельствующего о незаконных действиях США, в то время как Россия не только создала совершенно новые ракеты среднего радиуса действия, но разместила несколько дивизионов таких ракет. Причем о разработке этого оружия стало известно около десятилетия назад. Еще администрация Барака Обамы официально предупреждала Кремль о том, что он разрабатывает оружие, запрещенное договором РСМД. Если существуют данные о том, что кто-то сознательно, провокационно и долгое время нарушал этот договор, то они указывают на Россию, а не на Америку.
При этом Кремль, судя по всему, дал прекрасный повод администрации Трампа избавиться от договора, который, как известно, в окружении Трампа считали, что он ограничивает возможности США в нейтрализации угрозы со стороны Китая. И пресса цитировала сотрудников администрации, которые говорили, что Белый дом в основном беспокоит именно Китай.
Правильно, Россия вела себя столь вызывающе, что Вашингтон не мог не ответить. Не веди себя, Кремль, таким образом, я уверен, США вынуждены были бы терпеть ракетный дисбаланс в Азии. Однако Москва, отказавшись уничтожить по требованию Соединенных Штатов запрещенные договором ракеты, дала Вашингтону отличный повод размещать ракеты средней дальности, по сути, там, где ему покажется необходимым. Ситуация требовала решительных действий со стороны Вашингтона, потому что, в отличие от США, Россия в последние 10-15 лет создала новый тип ракет средней дальности сухопутного базирования, которые уже размещены, получив преимущество перед Соединенными Штатами. Помимо этого, Россия обладает огромным арсеналом тактического ядерного оружия, которого почти нет у США и которое она также активно разрабатывает. Единственная сфера, где между двумя странами сохраняется паритет, это стратегическое ядерное оружие.
Господин Гуре, в последние недели мы услышали о взрыве таинственного ядерного устройства, что, казалось бы, подтверждает обоснованность претензий Владимира Путина на создание некоего супероружия, которым Кремль собирается угрожать Соединенным Штатам. Большинство американских экспертов скептично относятся к рассказам об этом оружии, считая, что это, в общем-то, бравада. Что вы об этом думаете?
Это мне напоминает начало эпохи гонки вооружений. Хрущевские времена, судорожные попытки создания новых ракет и ядерных боеголовок. Россия проводит испытания термоядерного устройства мощностью 60 мегатонн, царь-бомбы, оружие, которое в действительности не может иметь применения в боевых действиях по причине его страшной разрушительной силы. Путин, как мне видится, идет по следам Хрущева, пытаясь использовать ядерное оружие в качестве последнего довода, чтобы утвердить свой международный статус и даже поставить Россию на одну доску с Соединенными Штатами как равную военную силу. Говоря образно, Путин угрожает навести ядерную тень над всем миром, чтобы заставить себя уважать. Вместе с тем, до сих пор неизвестно, удалось ли российским инженерам создать ракеты на ядерном двигателе и вообще осуществимы ли такие проекты. Подобные идеи рассматривались десятилетия назад Соединенными Штатами, и от них было решено отказаться по разным причинам. Недавний взрыв неизвестного ядерного устройства заставляет сомневаться в успехе России. Гигантская ядерная торпеда, о которой говорил Путин, может быть технически более реалистичной идеей. Но ее очень трудно рассматривать как оружие, с помощью которого выигрывают войны. Это машина судного дня. Конечно, возможно, что Путин рассматривает это оружие, реально оно или нет, как психологический инструмент. Например, как способ предотвратить ответный удар США и НАТО в случае, скажем, применения России тактического ядерного оружия в расчете на то, что Запад не решится ответить под угрозу уничтожения человечества.
Говоря о ближайших последствиях прекращения действия договора о ракетах средней дальности, несколько российских политиков призвали Кремль разместить российские ракеты на Кубе и в Венесуэле. Как известно, на Кубе советские ракеты уже устанавливались.
США ответят на это установкой ракет средней дальности в Европе, как это произошло во времена Рейгана. Мы уже играли в эту игру, она называется «Холодная война». Россия, впрочем, в отличие от Советского Союза, не способна состязаться с Соединенными Штатами на всех фронтах. Она может наращивать свой ядерный арсенал, строить и размещать новые ракеты. История показывает, что это может закончиться либо войной, либо крахом слабейшей страны, которой является Россия. То есть повторением того, что случилось в 90-х годах прошлого века.
Это был Даниил Гуре. Михаил Кофман, что вы думаете об этих, скажем так, нейтрально взаимных обвинениях России и США?
Я думаю, очень давно Россия решила, что этот договор для нее невыгодный. Кстати, он не был выгодным договором для Советского Союза, когда Горбачев его подписал. Но были другие причины, политические причины, почему этот договор был подписан. Этот договор был один из более таких успешных сделок, которые все-таки способствовали для того, чтобы Соединенные Штаты и Советский Союз закончили холодную войну. Все это кончилось в том, что все-таки Россия решила завершить испытание ракеты средней дальности наземного базирования и разместить эти ракеты по пусковых системах наземного базирования, это мобильная система, насколько я понимаю. После этого уже оказалось для Соединенных Штатов, что этот договор исполняет одна сторона, то есть не было возможности спасти этот договор. Соединенные Штаты с него вышли, и договор исчерпал свой срок.
И всего через 2 недели с небольшим Соединенные Штаты проводят испытание ракеты, которой у них не должно было быть согласно договору. Действительно, как у США внезапно появилась незаконная всего 2 недели назад ракета?
Соединенные Штаты уже где-то 2 года тому назад открыто объявили, что из-за того, что Россия уже несколько лет нарушает свои обязательства при этом договоре, что Америка будет начинать и инвестировать в исследования ракет на наземном базировании. Кстати, договор не запрещает испытания ракеты наземной пусковой системы на полигоне. Поэтому даже можно сказать, что на сегодняшний день, несмотря на то, что такого договора уже нет, Соединенные Штаты все-таки технически не нарушают тот договор, который уже не существует.
То есть вы хотите сказать, что этим знаменитым договором было запрещено лишь размещение ракет?
Он запрещал размещение такого класса ракет на Земле и развертывание пусковых систем, которые могут стрелять такого типа ракет, тоже. Думаю, одно, сказать, непонятие, недоразумение с этим договором, потому что всегда, когда люди с общества контролем под ядерным вооружением, они всегда рекламировали этот договор, что этот договор уничтожил какой-то целый класс ракет средней дальности. Но, честно говоря, это была абсолютная ложь, потому что этот договор только уничтожил ракеты наземного базирования, ракеты средней дальности и морского базирования, и те, которые пускают ракеты в воздух-земля, все еще при нами остались, избавившись от систем, пусковых систем наземного базирования. Но это не означает, что куда-то эта технология ушла, как раз наоборот. Последние 10 лет томагавком Россия присоединилась со своими вертикальными системами и крылатыми ракетами калибр НКЭТ. Пусковая система 3С-14 запускает с кораблей, с подводных лодок крылатые ракеты средней дальности. То, что только что Соединенные Штаты испытали, это технически они взяли пусковую систему морского базирования с ракетой, которая тоже морского базирования, и просто сделали модификацию, чтобы ее тестировать и запустить ее на наземном полигоне. Вот и все.
Американский посол в ООН парировал претензии России и Китая заявлением о том, что действия США были ограничены договором, в то время как Россия и Китай наращивали свои ракетные арсеналы. Он прав?
Да, абсолютно. В России не просто сделали, как сказать, новое поколение крылатых ракет средней дальности, но протестируют эту ракету, разместили пусковую систему наземного базирования, создали несколько, как в России говорят, дивизионов этих систем за все это время. А Соединенные Штаты только за последние полтора года официально объявили, выделили деньги с Конгресса на изучение и тестирование новых таких систем. В течение того же самого срока, когда Соединенные Штаты уже дали официальное объявление о выходе с договора, Соединенные Штаты соблюдали договор по РСМТ. И после его завершения провели первый тест, но все-таки это испытание модифицированной системы, которая уже давно существует, уже несколько десяток лет.
Михаил, Владимир Путин тут же преподнес испытание американской ракеты средней дальности как свидетельство того, что американцы лгут, утверждая, что антиракетные комплексы в Румынии не могут использоваться для запуска, так сказать, наступательных ракет. Дескать, если они взяли морскую ракету и запустили ее с сухопутной установки, то как мы можем верить в другие утверждения американцев?
Да, можно модифицировать эти пусковые системы, чтобы не стреляли ракеты наземного базирования. Но таких модифицированных ракет у нас еще не было. И эти системы, которые мы устанавливаем в Румынии и в Польше, они не те же самые системы, которые стоят на кораблях. Поэтому позиция Соединенных Штатов, считаю, я думаю, это наиболее правильная позиция, что легально по договору Соединенные Штаты ничего не нарушали. Так как договор открыт, написан, согласован, там ничего не запрещает брать пусковую систему морского базирования, которая стреляет ракеты ПВО или ПРО, противовоздушной обороны или противоракетной обороны, и приместить их в наземную систему. Вот и все. Все-таки договор, формальный договор между двумя странами, это легальный документ. И можно предъявить претензии, но Соединенные Штаты в Вашингтоне этот вопрос много обсуждали, долго обсуждали. С точки зрения Соединенных Штатов, все, что было сделано в загоне и при соблюдении обязанностей под этим договором.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Кремль, просчет который не исправить, попал ли Кремль в собственную ракетную ловушку. В передаче участвуют Дэниел Гуре и Михаил Кофман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Дэн Гуре считает, что Кремль совершил крайне опрометчивый шаг, нарушив договор. Он добавил в свой арсенал еще один тип ракеты средней дальности, но при этом открыл США неограниченные возможности ответа на самых разных, так сказать, фронтах, в том числе и в Европе. Как вы думаете, это ошибка Кремля или игра для него все-таки стоила свеч?
При том, что они все-таки, как сказать, спровоцировали Америку на выход с договора, Москва все-таки себе набрала очень большой риск, потому что после расширения НАТО нет препятствий Соединенным Штатам размышлять стратегию базирования ракет средней дальности в новых членах НАТО, как, скажем, Польша, или им их просто продать. И от этого России, конечно, будет очень много стратегических проблем. От этого России идет очень большой риск в том, что будут ракеты средней дальности и даже короткой дальности, которые, скажем, в наступающие 10, 15, 20 лет мы или поставим, или продадем, или в Восточной Европе. И они еще хорошо понимают, что как наследник договора еще Украина подключалась к этому договору. Если будет в Украине, тоже могут быть ракеты там средней дальности.
Это все-таки однозначный стратегический просчет провал российских генералов и Кремля.
Как раз много зависит от европейцев. Я думаю, что Кремль решил, что все-таки у них есть шанс сыграть какую-то более-менее ловкую игру с европейцами, так, чтобы у России оказались ракеты средней дальности наземного базирования. Американские ракеты они как-то заблокировали. Ну, понятно, что есть очень хороший шанс проиграть.
Тем более, если идет разговор о таких странах, как, скажем, там Польша или страны Балтии.
Это вообще очень интересно, насколько непонятно, если они всерьез продумали реальность, что очень быстро могут оказаться американские ракеты в Польше. Понятно, что, может быть, Германия как-то не согласится. Но Польша как раз, я думаю, будет готова. Польша недалеко от Москвы, недалеко от Питера. Даже так, забудем на секунду о Польше, да, давайте будем посмотрим на других стран. Есть еще Турция, есть еще не члены НАТО, а есть партнеры, есть Украина.
Тогда возникает вопрос, а о чем думали российские генералы? Какую выгоду они видели в создании этой незаконной ракеты, если в вашей трактовке вопрос столь ясен?
Это для них выгоднее в любом случае, если они хотят изменить баланс сил в Европе. То есть в этом смысле это, понятно, им выгоднее. Выгоднее, чем нам. Но для нас таких особых рисков в этом все-таки нет, а для них есть. И они могут очень дорого за это заплатить с точки зрения общей безопасности России в дальносрочной перспективе.
То есть в силу того, что просто-напросто вполне возможно, что в результате этого вокруг нее окажется гораздо больше подобных ракет?
Конечно, конечно.
Еще один заголовок новости. Путин приказывает ответить на американские ракетные испытания. Это чисто пропагандистский жест, или они действительно чем-то могут ответить?
Они возьмут те системы, которые они уже разместили, они проведут этот официальный тест, той системы, которую они уже нарушили этот договор, и они потом скажут, теперь да, у нас есть такая система. Это не просто пропаганда, они сейчас постараются сделать в законе то, что они сделали в нарушении. Вот и все.
Михаил, эта история разворачивается на фоне инцидента со взрывом неизвестного ядерного устройства на полигоне в Архангельской области. И если смотреть со стороны, то эта история, казалось бы, свидетельствует о том, что директивы Владимира Путина выполняются, и Россия пытается, грубо говоря, ощетиниться новыми страшными ракетами. Вместе с тем, версии происшедшего самые разные. У вас есть свои предположения?
Насколько я понимаю, это было ядерное изделие, и что, скорее всего, взорвалось. Или был взрыв, и они повредили этим взрывом. Это ядерный реактор. Значит, вопрос потом, если это просто была какая-то новая система энергопитания, или это была какая-то ключевая часть ракеты или торпеды, или еще какого-то военного изделия. Ответа пока на этого нет. Но, насколько я понимаю, они проводили испытания какого-то военного изделия. Уже ясно, что это не было РТГ, не РИТЭГ.
А можно на доступном языке?
РТГ это радиоизотопный термоэлектрический генератор. Атомная батарея. Понятно, что это не атомная батарея, а все-таки настоящий реактор какой-то был. И взрыв, скорее всего, был на платформе испытаний. Это была морская платформа. И взорвалась или на платформе, или под нее. Что это все-таки было, пока мы точно не знаем. Но то, что они испытывали какой-то ядерный реактор или ядерную систему энергопитания, может быть, для ракеты, это, скорее всего, более жизненный вариант.
Много разговоров о некой ракете «Буревестник», кто-то говорит о ядерной торпеде. Вы эти версии не покупаете?
Я лично сам выдвинул несколько версий, потому что мне не понравилось первоначально, что все вдруг прыгнули на «Буревестник», как будто это есть единственная ракета, на которой все работают, это «Буревестник». Просто потому, что все СМИ только знают про «Буревестник».
А какие еще есть варианты?
Много вариантов. Почему это должно быть «Буревестник»?
Ну, хотя бы потому, что Дональд Трамп объявил в своем твиттере о том, что это провалились испытания ракеты Skyfall, то есть «Буревестника».
Трамп это сказал, потому что он это увидел на Fox News. То есть вы создаете, как сказать, очень интересный информационный круг. Вы говорите, это «Буревестник», президент считает, что «Буревестник», видит это на Fox News, а потом вы говорите, что это «Буревестник», потому что президент это сказал. Железная логика СМИ.
Что эксперт Кофман в этом видит?
Первое, может быть, «Буревестник», пожалуйста. Вторая, может быть, ядерная торпеда «Посейдон», в которой тоже стоит ядерная система электропитания. Может быть, одна из многих разных проектов атомных станций, подводных станций, которые Россия работает и производит. Может быть, какой-то новый тип реактора. Я думаю, скорее всего, это все-таки было ядерное изделие для военного проекта. Они или испытывали, или использовали. Потому что я не знаю, почему это вообще обязательно должно быть испытание. Просто люди так решили, потому что там около, вот в этой местности есть испытательный центр, да? И они что-то пытаются там взять или поднять, трудно понять.
Всю эту историю, несмотря даже на ее трагическое завершение, Кремль использует для доказательства того, что танки наши быстры, что у нас есть возможности. А вообще, знаем ли мы точно, удалось ли им создать ракету с ядерным двигателем? То есть пока достоверно можно сказать лишь то, что там взорвалось ядерное устройство.
Они проводят испытания настоящей ракетой, двигателем, который базирован на ядерном реакторе. Да, это понятно. И понятно, насколько я понимаю, что они пока еще ее не создали, и непонятно, если можно создать такую ракету. Но это реальный проект. И те люди, которые пишут статьи, говорят, что я не верю в такие ракеты, что такие ракеты есть, и что Россия работает на такие ракеты, я считаю, к сожалению, неправы, потому что их можно верить или не верить, но такие проекты существуют. Если такой проект имеет смысл, это другой вопрос. И если дать такой вопрос, я понимаю смысл ядерной торпеды «Посейдон». Такую торпеду, такое изделие я могу понять. А крылатую ракету с ядерным двигателем я не понимаю. Я понимаю, что она может. Что может создать такую очень дорогую ракету с незащищенным ядерным реактором на ней, которая будет излучать местность. И она будет лететь безогранично. Что это дает?
Но, видимо, дает дополнительные возможности ударить по Америке или напугать ее.
А России что, не хватает крылатых ракет, которые достигают Америку? И так достанут Америку. Что, КХ-101 и 102, у них какие-то проблемы достать Америки с бомбардировщика? Дальнобойность ракеты 5000 километров. То есть что эта ракета дает?
Хорошо.
Чем Россия страдает, что она сейчас не может достать Америку?
Где даже появилась фотография испытаний в 2018 году ракеты с ядерным двигателем, то есть буревестника. Это что, дезинформация?
Это крылатая ракета, как все остальные крылатые ракеты. То есть что в ней такого нового, что сделает нас беззащитной? Эту ракету ничем не труднее сбить, чем любую другую крылатую ракету. Волшебства в ней никакого нету. То, что они объявляют, что как-то ракета будет неуязвима к ПРО, что она будет обходить систему ПРО, но это же немного смешно. Но крылатая ракета, и можно сбить, как любую другую крылатую ракету.
А вот эти какие-то космические скорости, с которыми она должна летать?
Это другая ракета, это не она, а «Авангард». Вы путаете ее за гиперзвуковой планирующий блок. Это другая система.
А это нас пугает, Америку?
«Авангард»? Нет. А чем он должен нас пугать?
Гиперзвуковой?
Те баллистические ракеты гиперзвуковые.
Например, Владимир Путин говорит, что эти новые ракеты невозможно перехватить.
Чтобы мы еще могли перехватить те ракеты, было бы хорошо. Еще нет системы противоракетной обороны, которая может перехватить баллистические ракеты межконтинентальные.
Следует ли из этого вывод, что президент Путин втягивает Россию в дорогостоящую, бессмысленную гонку вооружений, которая опасна для нее самой, если на ее полигонах взрывается ядерное устройство?
Все-таки не гонка, потому что с Россией в этом смысле никто не гонится. Для гонки больше надо иметь хотя бы два соперника, конкурента. У нас нету проекта ядерной ракеты, крылатой ракеты. У нас нету проекта торпеды, стратегической торпеды с ядерным двигателем. Таких проектов у нас нет. То есть гонки в этом смысле просто-таки она не существует. И я думаю, что происходит. Это в России с 2002 года, после того, как Америка вышла с договора про ПРО, запрещение противоракетной обороны, очень боялись, что Америка как-то создаст на последние 20 лет какой-то национальный щит противоракетной обороны. И это, понятно, так сказать, аннулирует стратегический паритет. И они инвестировали много денег в то, что в России считают, Генеральный штаб это считает как асимметричный ответ, то есть несколько ограниченных дорогих систем, которые могут или уничтожить систему противоракетной обороны, скажем, для этого можно использовать вот систему как «Авангард», или могут уверенно нанести стратегический ядерный удар по территории США, вот это, скажем, стратегическая торпеда, несмотря на существование вот системы ПРО. Понятно, что система такой ПРО национального щита мы все-таки не создали, его нет. Но эти программы, такие проекты на них работают, смотрят, пытаются представить, как будет выглядеть мир 30-40 лет на будущее. И понятно, что в середине 2000-х годов в России очень боялись такой реальности ПРО, начали все эти проекты, и сейчас вот более открыто испытывают эти системы. А с нашей стороны мы национальную защиту системы ПРО все-таки не создали. Россия потратила большие деньги и ресурсы создать ответ на потенциально будущие проблемы, которые все-таки у нее нет. И гонки вооружения тоже нет. Потому что никто в России не гонится в этих системах.
Но президент Трамп говорит, что у США есть даже лучшие системы.
У нас много работ ведется по гиперзвуковому вооружению. Понятно, но гиперзвуковое вооружение все-таки направлено на конвенциональную войну, да, и на сочетание сил в театре военных действий. А стратегический паритет, существование систем как гиперзвуковых планирующих блоков, стратегических торпед абсолютно ничего не меняет.
А есть шансы на новый, скажем, трехсторонний договор между США, Россией и Китаем, о котором говорил Дональд Трамп?
Я думаю, это блеф. Это блеф людей, которые как раз нового договора не хотят. У Китая абсолютно никакого интереса к договору нет, поэтому договора трехсторонного просто не будет.
То есть старая система безопасности порушена, и мы на пороге дивного нового мира?
Системы стабильности, контроля над вооружением, системы безопасности, которые были созданы, особенно в конце холодной войны, в 80-х годах, с которыми мы уже много десяток лет живем, и мы к ним привыкли. Понятно, что большая часть вот этих договоров, этих систем, этих понятий, они уже исчерпали свой срок. Вот и все.
Что дальше?
Некоторые старые договоры пока надо. Договор с стратегическим ядерным вооружением, контролем над ним, New START, между Россией и Соединенных Штатов, все-таки эти две ядерные державы, они представляют собой 90% ядерного вооружения в мире. Все-таки содержать. С другой стороны, да, понятно, что нужны новые договоры, новые понятия. И не нужно быть на контроле вооружений, а ограничении вооружения. До договоров о контроле у нас раньше были в 70-х годах договоры о ограничении.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Кремль, просчет которой не исправить. Попал ли Кремль в собственную ракетную ловушку? Могут ли ракеты средней дальности появиться вблизи российских границ? В передаче участвовали бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, вице-президент Лексингтонского института Вирджинии Даниэл Гуре и американский военный аналитик, сотрудник корпорации CNA Михаил Хоффман. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
«Шпионская жизнь» – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
«Христианские круги» были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
«Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты».
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.